Привет, мои хорошие! Я Анастасия Стоянова, преподаватель английского языка. И это подкаст «Английский и Канада». Мы говорим о языках, иммиграции и о том, как найти себя в новой стране. Привет, мои хорошие! С вами Анастасия Стоянова. И вы на моем подкасте сегодня слушаете интересный выпуск о моей жизни в США. Вы все знаете, что я живу в Торонто сейчас. Торонто — это в Канаде. Но в сегодняшнем выпуске я расскажу о том, как я участвовала в программе обмена, которая называется FLEX — Future Leaders Exchange Program. И это программа обмена для школьников и проживания на протяжении одного года в Соединенных Штатах Америки. Эта программа спонсируется полностью американским правительством, то есть я не заплатила ни копейки, ни за участие, ни за проживание, ни за пропитание. Я жила в приемной семье, и об этом сейчас я расскажу в этом подкасте. Мой подкаст будет состоять из нескольких частей, и в первой части я расскажу вообще, что такое программа FLEX, как я туда попала. Во второй части я расскажу о приемной семье, host family, так называемая, как я жила в приемной семье, положительный это был или отрицательный опыт. Также расскажу в целом немножко об американской школе глазами украинской студентки, украинской девочки. Расскажу также в четвертой части, в четвертом пункте, это о жизни в маленьком городе, так как в целом я из востока Украины, и в город, в котором я жила на тот момент, там было примерно 100 тысяч человек в украинском городе. Но я попала в город, в котором 200 человек. Соответственно, это был немножко опыт, который отличался от моей реальности в целом, но это было очень интересно. И следующий пункт, в целом я расскажу о том, как я заводила друзей, о дружбе и как закончилась моя программа. Такой важный пункт, как обратная адаптация. Наверное, в конце подкаста я запланировала вам рассказать вообще, как этот опыт повлиял на меня как на преподавателя и какие жизненные уроки я получила, такие уроки на всю жизнь. Ну что, поехали? Сама программа FLEX — это программа, опять же, погружаемся мы в 2010, 2011, 2012, вот эти вот годы. Она проходила каждый год в Украине, это большой конкурсный отбор и детей из каждой области Украины, и не только, это, кстати, было на всем постсоветском пространстве. Отбирали талантливых детей, талантливых в плане языка, в плане психологической подготовки, потому что конкурсный отбор состоял из нескольких этапов. На первых этапах проверяли знания английского, так как я вам уже говорила в предыдущей серии, в предыдущем подкасте, эпизоде подкаста, что я училась в специализированной школе, соответственно, знания английского у меня имелись. Но здесь важно было не только показать знания английского, а еще и готовность жить в чужой стране. Поэтому один из этапов — это был этап прохождения интервью с психологом. И это был очень важный этап, который я завалила, когда я еще пробовала пройти и выиграть эту программу, пройти конкурсный отбор в восьмом классе, первый раз. Я прошла языковой отбор, но не прошла последний этап, это вот интервью с психологами, я не прошла тогда. Возможно, была слишком маленькая еще, но вот они меня не отобрали. Конкурс очень конкурентный, потому что там тысячи школьников, и из тысячи выбирают 50, и потом из 50 выбирают что-то около 10. Это из одной области, то есть в каждой области точечно выбирают, чтобы из каждой области могли отправить школьника, школьницу в определенный штат Америки. Кстати, куда поехать мы не выбирали. Если ты выигрываешь конкурс, ты не имеешь права выбирать, куда ты едешь. Тебе просто присылают имейл. Тебя выбрали в такой-то штат, с такой-то семьи. И это очень интересно, потому что, да, для меня это был целый шок, проживание в малюсеньком таком городке. Я тоже сейчас буду вам говорить об этом. Статистику отбора точную я прям не скажу, то есть сколько там тысяч человек было, но было очень много. В первый год я не прошла, и, конечно, очень расстроилась, но потом мне отец сказал: «Настенька, попробуй еще раз второй год». Ну и почему бы и нет. Следует сказать, что вообще, как я услышала об этой программе, через учительницу английского. У нас была специализированная школа, и учителя, они так только были рады отправить школьников своих, чтобы они выиграли, чтобы они испытали это. Ну и, соответственно, просто вот школьная учительница мне говорит, поедешь, ну я и попробовала. Попробовала поучаствовать. Конечно, ожиданий было очень много в целом от программы, от опыта. Ну, расскажу подробно об этом. Что-то разочаровало меня очень сильно, но эта программа точно изменила всю мою жизнь. Я помню до сих пор, как в 2011 году мне на мой день рождения пришел имейл, что я победила. Я стала финалистом, при том, что у них там есть разные статусы, есть пол, есть финалист в резерве, это если кто-то откажется, то тогда ты едешь. У меня именно был статус финалиста, то есть я уже 100% ехала. Это было очень интересно, потому что, ну, представьте, 16 лет, я очень волновалась, но мне так хотелось, потому что, наверное, на то время, вы знаете, что в постсоветском пространстве поехать в Америку на год, да еще за счет американского правительства, это было прям вау, супер, все хотели. Ну, я тоже хотела, и как бы за все платило правительство, мы не платили, мы только на то время, на что мы потратились, это был проездной документ ребенка. Паспорта еще не было, заграна там по закону Украины, но был вот этот проездной документ ребенка. Кстати, что интересно, даже несмотря на то, что если вы прошли уже финал, все равно приглашали на визовое интервью, и нужно было отвечать вот послу, да, посол, я постоянно путаю, консул и посол, в общем, представителю в визовом центре, представителю Америки, потому что спрашивали на английском, а кто, кем работает твой папа, кем работает твоя мама, а какие у тебя хобби, нужно было не растеряться, все сказать, рассказать, и сказали, ну здорово, все, спасибо, вы прошли, мы подтверждаем, можете ехать, ждите теперь имейла о приемной семье. И что интересно, я вся была как на иголках, потому что я помню, что я читала онлайн, что все уже остальные получили, финалисты из моей области, а я была одна из последних, кто имейл не получил до, в общем, оставалась уже одна неделя до вылета, то есть нам программа покупала билеты. Там был очень такой долгий путь, потому что мы сперва летели в Европу, и потом через Германию пересаживались в Вашингтон, и уже из Вашингтона нас отправляли точечно по разным штатам, потому что, как я уже сказала, что мы были разбросаны по всей стране, и у нас не было особо выбора, что вот ты или я хочу лететь в Сан-Франциско жить. Нет, такого не было. Тебе присылают имейл и говорят, ты летишь в Монтану. Это штат, где я была. И все. И в маленький городок. И в такую-то, такую-то семью. И их контакты, их имейл. И тогда я уже написала, когда выслали их имейл, их контакты. У меня до сих пор сохранился этот имейл. Я прям даже вот перед этим подкастом прям посмотрела на этот имейл и думала, да, вот это да, это было со мной. Потому что это было, знаете, как полжизни назад уже. Так, то есть пол моей жизни назад, тому назад, потому что мне тогда было 16 лет, я была совсем ребенком. Но тем не менее, вот немножечко вы знаете об этой программе. Я, кстати, вот сейчас не посмотрела перед этим эпизодом, но можете посмотреть, работает ли сейчас программа Flex в Украине и других постсоветских странах, потому что на тот момент она была программой, которая уже функционировала много-много лет. Посмотрите сейчас, я вот честно не знаю, не проверила это. Так вот, давайте перейдем ко второй части. Это немножечко расскажу я о приемной семье. Моя приемная семья была очень интересной, потому что у них был, наверное, вот этот синдром пустого гнезда. У них было три дочки, у мужчины и у женщины. И эти три дочки, они уже уехали из дома. То есть им уже было 20+, мне на то время было 16. И как бы у них опустел дом, и они, видимо, захотели взять себе студентку по обмену из Украины. Я узнала потом на протяжении программы, что у них была до этого студентка из Бразилии, студентка из Германии, и что эти студентки не все успешно закончили эту программу. То есть кто-то поменял семью, можно было поменять семью, если что-то не устраивало, но это был такой бюрократический процесс, и сложный довольно-таки. И, по-моему, девочка из Германии, она поменяла семью, если вот я правильно помню, но это я уже узнала потом, узнала через сплетни и слухи. а потому что в маленьком американском городке они это очень сильно любили. Слухи, сплетни распускать. Как я была рада уехать потом оттуда, если бы вы знали, потому что жизнь там очень сильно отличалась, и она в моей голове идеальная американская семья, которая не ссорится, идеальный город, идеальная страна, но это оказалось совсем не так. Но об этом немножечко дальше буду сейчас рассказывать. Немножко о приемной семье более конкретно. Что в первый день, когда приехала, языковой барьер у меня был, несмотря на то, что я учила английский уже много лет в специализированной школе, но быстро привыкаешь. Да, тогда уже был Skype, но из-за разницы во времени я не могла созваниваться со своей семьей, с мамой, с папой, которые остались в Украине, и поэтому русский язык я начала забывать. Да, вообще моя семья говорит и говорила всегда на русском языке, что на востоке Украины много людей на русском говорили, в быту, в семье, вот. И да, это было так, мне какой-то под конец программы я уже забывала русский язык, мне даже снились сны на английском на тот момент, было здорово. Но быстро привыкаешь, какие-то покупки, прохождение там медосмотра, врач, да, проверял перед началом школы меня, все это на английском, и как-то быстро втягиваешься. Наверное, самое трудное это было выражать эмоции на английском, потому что, несмотря на то, что у меня уже был приближенный к свободному язык, уровень языка, но как бы, когда ты хочешь выразить какую-то эмоцию, это было прям трудно, трудно, если честно. Это пришло уже, наверное, под конец года, и то не совсем, потому что вот эти интонации, акцент. Я на тот момент, у меня не было, как сейчас, профильного образования языкового, магистратуры. Я не проходила там и не ставила свой акцент с коучем. У меня был такой украинский, русский акцент, да, русский акцент. Но под конец программы все это улучшилось, и потом уже как бы со временем, когда я училась, понятное дело, что я причесала уже свой язык, как я люблю говорить, свой акцент улучшила. Конечно, как я уже говорила вам в предыдущем эпизоде, избавиться от акцента полноценно не получится, если вы уже во взрослом возрасте учили и практиковали язык английский, да, то есть это не так, что вы там с 5 лет в Канаде, как здесь живут, в Торонто, люди там в 4-5 годиков приехала их семья, и всю жизнь они прожили на английском, это другой разговор, но для меня, возвращаясь к этой теме, да, вот эта программа действительно помогла мне заложить основу американского английского в моей голове, и всегда, когда я думаю об английском, я думаю на американском английском, наверное, благодаря этой программе. Расскажу немножечко еще то, что в целом домашние правила были, личные границы были, нельзя было там приходить домой позже, чем 9, ну и в целом я много занималась спортом в американской школе, поэтому я всегда была дома, я не была такой party girl, такого они бы даже не разрешили. Я могу сказать, что Монтана — это такой традиционный штат, люди там все очень строго себя ведут по отношению к своим детям, и да, у меня был своего рода такой комендантский час, если можно так сказать. Были какие-то строгие правила, например, там минута в душе, потому что нельзя было там постоять даже 2 минуты в душе. Они экономили очень сильно деньги, потому что семья была не очень богатая, семья была простая, скажем так. И я должна была просто выходить из душа очень быстро. У меня потом, когда я вернулась уже в Украину после успешного прохождения, окончания этой программы, у меня до сих пор, наверное, и осталась вот эта травма. Каждый раз, когда принимаю душ, я вспоминаю, как меня ругали, как мне говорили, выходи, выходи быстрее. И было трудно в каких-то моментах найти баланс между уважением, вот, взаимоуважением и каким-то пониманием вот этих правил в доме, прям строгих. Но они, конечно, шикарно всегда в приемной семье в этой любили праздновать День Благодарения, Рождество. Действительно, как в фильмах, даже бедная семья, они всегда запаковывали подарки какие-то, одевали вот эти пижамки, то есть все, что мы видим в фильмах, действительно это было, но семья у меня попалась не идеальная, конечно. Я в своей голове идеализировала американскую семью, американскую реальность, я думала, что они никогда не ссорятся, что они друг к другу относятся с уважением, но это не всегда так. Я застала и ссоры, и скандалы, и даже, наверное, какое-то недопонимание. Например, когда мы ездили в какие-то поездки, они меня брали, например, в Йеллоустонский парк, и он купил футболки всем своим дочкам, которые с нами поехали, они взрослые уже там на своих машинах, и он купил мне тоже футболку, и я до сих пор помню, как приемная мама, она там кричала: «У, что ты ей купила? Она что, тебе дочка, что ли?» Ну вот какие-то такие моменты были немножечко... Тяжело мне было это проживать, я скучала еще по семье, у меня там были такая история, то, что перед поездкой, конечно, в Америку у меня сорвались отношения мои там, да, срывались, это было очень трудно. Наверное, один из таких спойлер-уроков, то, что никогда не имейте отношения на расстоянии, это ужасно. Да, то есть мне было непросто жить. Этот год, наверное, перевернул меня с ног на голову. Вот. Это было немножечко о моей приемной семье. Теперь я вам расскажу об американской школе и как это глазами украинской девочки. Ну, первое, то, что культурный шок был в том, что они могли выбирать предметы. То есть какие-то предметы обязательные, которые ты обязан был взять, да, как студент по обмену. То есть там, например, английский язык обязательно был, история Америки обязательно, прям без вопросов. Но, например, был выбор, брать математику или нет. Я имею в виду, брать, да, как проходить или нет. То есть, например, математика не обязательно. До какого-то класса она обязательна, но меня определили по моим оценкам, они посмотрели мои украинские оценки и сказали: ты можешь быть junior, ты можешь быть senior. Хочешь быть senior? То есть ты будешь с более взрослыми детьми, потому что мне было 16, а senior им по 18 уже было. Но я сказала: да, буду. Меня определили в 12 класс. Конечно, диплом прям школы настоящий мне никто не дает. То есть это просто ты не получаешь никакие официально прям вот диплом школы, такого нет. По крайней мере, мне так не дали они, да, что ты прям закончила американскую школу, то есть ты закончила. Просто у тебя этот опыт был, и все, но бумагу тебе не дают. Мне не дали, хотя я знаю, у детей были такие моменты, когда им давали даже бумагу по окончанию школы, и они там настолько прям интегрировались в общество, адаптировались, кто-то забеременел и остался даже. Я просто читала потом историю онлайн, и других детей, кто поехал, я такая думала: вот это повезло людям. Ну, опять же, повезло или нет, это уже взгляд каждого человека, так? Я считаю, что мне не очень повезло с семьей, с городом, как бы это уже я понимаю чисто в таком ретроспективном взгляде на это все, то, что я понимаю, что могло бы повезти, могло бы быть по-другому, но как сложилось, так сложилось. В целом, немного о школе еще, то, что отличалось от украинской системы, нету такого обязательного, что ты должен учить биологию, математику, химию, физику, ни в коем случае. В старшей школе каждый выбирает свою специализацию, и если ты не хочешь математику учить или физику, то ты ее не учишь. И честно, я считаю, что это прекрасно. То есть есть как бы определенное там до средней школы, что все обязаны, да, что-то, какой-то предмет взять. Потом, если ты не хочешь уже углубляться и какую-то прям супер-мега-алгебру или геометрию изучать, ну, не изучай. И в этом есть тоже свой плюс, потому что у нас на постсоветском пространстве все привыкли забивать голову, как можно больше информации брать на себя, и это, я считаю, неправильно. Можно быть все равно начитанным и образованным, просто потом в более уже зрелом возрасте что-то изучать для себя, особенно сейчас, интернет, искусственный интеллект, но нагружать этим ребенка вот передозом информации и постоянными требованиями, как делали в Украине, ну, это неправильно. Я это уже понимаю, потому что у меня вот есть такой уникальный опыт, понимаете, есть уже такое понимание, что хорошо, что плохо было бы для меня или для моего гипотетического ребенка, например. Тем не менее, возвращаясь к теме школы в целом, то, что внеклассные активности поощрялись спорт, и как бы есть вот это разделение, популярные типа спортсмены versus против ботаников. Такое было, это не только в фильмах, это их реальность. Я старалась быть популярной, я играла в волейбол еще в Украине, и я в Америке участвовала и в волейболе, участвовала и в легкой атлетике. Это было прям бух, просто ужас, потому что много всего. Я еще при этом дистанционно проходила в киевской школе 10 класс, чтобы потом приехать и вернуться, и не терять вот этот год. Это, кстати, была ошибка, потому что год я все равно так или иначе потеряла. Я сейчас понимаю, что если бы я, наверное, отказалась от вот этой затеи проходить параллельно в Киеве в дистанционную школу, это школа для детей, которые живут за границей, но они хотят все равно украинское, например, аттестат или образование. Мне уже было, мне кажется, отказаться от этой затеи, просто взять и полностью год погрузиться чисто и жить там, жить Америкой, жить этой школой, потому что все-таки это было бы лучше, когда ты разрываешься, делаешь какие-то задания, пытаешься сама еще изучить. Ну, это очень трудно было. Наверное, если у вас когда-то ваш ребенок захочет по обмену ехать, даже не задумывайтесь, отпустите, пусть этот год потеряется, потому что так или иначе, потом этот год он потеряется. В моей жизни потом, когда был 2014 год на Донбассе, все равно я потеряла этот год, так или иначе. Это уже другая история, но вот как-то так. Академическая нагрузка в американской школе по сравнению с украинской школой очень небольшая. Домашних заданий минимум, большой идет акцент на спорт. Я, как иностранная студентка, все равно была частью их школьных традиций каких-то. Например, был пром, это выпускной, да, они так называют, пром, они даже говорят, да, с акцентом. Если выпускной бал, было homecoming, это тоже такая традиция, там все красиво одеваются, танцуют. Я даже участвовала в команде в городской волейбольной. Ну, я была довольно-таки популярной, мальчики хотели со мной встречаться, я была очень красивая. И при этом я была экзотикой, потому что в моем городе, в этом штате, в Монтане, студентов по обмену было не так уж и много. То есть для них я была такой экзотической частью. Много очень было презентаций, групповых лекций. Сейчас вот оглядываясь назад, я понимаю, что это действительно такой вот американский стиль обучения. Вот. И в целом даже на мое понимание педагогики, мое видение сейчас вещей, как я веду уроки свои, вот Америка очень сильно повлияла и сделала меня более открытой к новому. Вот. Именно американская школа. Давайте я расскажу немножко следующий пункт, о котором я собиралась говорить. Это жизнь в маленьком американском городе. Я в Украине до отъезда я жила в городе, где было 100 тысяч человек на тот момент. И приехала я в Монтану, в город, где было 200 человек. 200, не 200 тысяч, 200 человек, задумайтесь. Все друг друга знают. Без машины никуда не уедешь. Огромнейшая зависимость от машины. Водить я не могла. Соответственно, я не водила, у меня не было прав, 16 лет всего, и мне бы, наверное, никто бы даже и не разрешил, потому что большая ответственность, они просто не хотели бы брать на себя такую ответственность. Вот. В маленьком городе у подростков развлечение — это только в школу пойти и поиграть. То есть я не видела, кстати, что интересно, каких-то наркоманов или там зависимости от алкоголя, такого нет. Все-таки в Америке с этим строже. Вы знаете, что возраст 21 легальный, когда ты можешь алкоголь пить и все такое. И поэтому это интересно, что такого я не видела. То есть какого-то плохого влияния не было. Все развлечения, они были связаны со спортом. И даже если там ты хочешь встречаться с американским мальчиком, он тебя, ну, максимум, не знаю, свозит в кино в ближайший город. В моем городе не было там никакого ни кинотеатра, ничего там не было. Поле только, монтановское поле и небо. Они называют Big Sky Country, потому что везде можно видеть красивое небо, потому что настолько... Сейчас я живу в Торонто, и для меня это был тоже отдельный шок такой быть в Торонто, потому что Торонто отличается от украинских городов, например, в целом. Тут такое разнообразие людей, домов, построек. А вот там, в Монтане, это было чистое поле, такая фермерская жизнь. Вот. Барбекю были еще, постоянно они друг друга зовут в гости на барбекю, готовят еду. Церковь была по воскресеньям. Меня не заставляли ходить, но я волонтерила. Нужно сказать, что очень много у меня было волонтерских часов, более 200 часов. Мне как требование было 100 часов, но я сделала 200 часов. То есть я вот в два раза превысила вот эту вот норму, которую нужно было выполнить в соответствии с требованиями этой программы. Я волонтерила в школе, в библиотеке, я волонтерила в престарелом доме в большом городе Биллингсе, который был близлежащий город, вот, и это все было очень интересно, но настолько люди живут близко, представьте, 200 человек всего в этом городке, и все друг друга знают, и любят распускать сплетни, хорошие, плохие, разные сплетни, в том числе обо мне тоже распускали сплетни, что я там была на тот момент слишком красивой и хорошей, и там... В общем, многие парни хотели со мной быть, было такое, ребята, и это даже страшно, потому что когда тебе говорят, это только с виду кажется, что вот, ой, круто как, нет, на самом деле это страшно, потому что парни там были, ну, такие, скажем так, не прям Брэд Питты все и не такие уж и идеальные, но я об этом тогда не думала, кстати, что интересно. Я потом уже, знаете, как прочитала, после того, как я уже вернулась обратно в Украину, я не нарушила иммиграционное законодательство, я не осталась, не училась, да у меня и денег не было, чтобы это реализовать. Я совершенно с обычной семьи, с простой семьи, и как бы у меня не было и цели. Я, если честно, даже не задумывалась. Я потом читала форумы всякие, что вот девочки из Украины, они часто хотят остаться любыми способами там. Вот я вам сейчас буду предельно честна, на тот момент у меня не было даже мысли эмигрировать или остаться там, потому что, возможно, мне не очень повезло с моей приемной семьей, с моим городом, где я жила, потому что ну, это было трудно, и я просто понимала, что я, наверное, бы не хотела жить в Америке, в той Америке, которую я знала на тот момент. Я не могу сказать, что мне было трудно заводить друзей, меня знали все в школе, я была довольно-таки популярной благодаря спорту. В трудные моменты у меня было всего лишь два друга, одна девочка, один мальчик, которые прям были близки, они были моими одноклассниками. И вот в этом очень тесном кругу я была как бы с ними, я была постоянно с ними, они мне постоянно показывали настоящую американскую жизнь, там вместе мы ездили часто куда-то, и мы дружили вот и с девочкой, и с этим мальчиком, я дружила довольно-таки близко. Скажу так, что мне очень трудно далось расставание с ними. Мы поддерживали какое-то время связь, но потом перестали поддерживать связь. После программы я знаю, что многие поддерживают связь. Интересно, что настолько моя приемная мама ревновала меня к папе приемному и вообще ко всем. Она ревновала почему-то, что когда я уехала домой в Украину, она сказала, ты не будешь поддерживать с ней связь, все. Вот на этом все закончилось. Но иногда он все равно мне пишет, но я знаю, что это втайне он это делает от нее. Но когда как бы программа заканчивается, все равно эта дружба остается, особенные связи остаются, люди многие поддерживают связь. Я поддерживаю связь минимальную. Может, мне там пару человек писало с американских сверстников из того города, где я жила, но культурные различия все равно настолько велики, что дружбу тяжело сохранять, особенно на расстоянии. Я немножечко расскажу, еще осталось три пункта, о которых я хочу рассказать. Возвращение домой и обратная адаптация, как это повлияло на мою дальнейшую карьеру и какие уроки я извлекла. Вот что я вам еще сегодня расскажу. Что интересно, такое понимание, как обратная адаптация, по-английски это reverse culture shock. Когда ты возвращаешься домой, год прошел, reverse culture shock — это первая неделя дома, просто ты можешь спать. Я спала, я не могла отоспаться. И это был не просто jet lag, когда ты меняешь часовые пояса очень сильно. Это была просто накопленная усталость за весь год, когда ты в каждый день ты просыпаешься, у тебя учеба с 9 утра до 3, потом у тебя тренировки с 4 до 7, и потом ты еще делаешь украинскую школу, это я себе сейчас говорю о своем опыте, потому что я еще дистанционно проходила 10 класс, что было сейчас, я понимаю, это в ретроспективном взгляде, что это было ошибкой. Это было трудно, поэтому я отсыпалась, я забывала слова на русском. Когда я вернулась, мне было тяжело, у меня была вот эта вот интонация, акцент английский какое-то время, но потом, спустя полгода, это все возвращается. Ценности мои изменились, я рассталась с парнем. Я хочу сказать то, что никогда, если вот такой вот совет, это как бы связано с обратной адаптацией и в целом какие уроки я извлекла, я уже, возможно, это говорила в этом подкасте сегодня, что если вы едете куда-то по обмену, и вы знаете, что это будет больше, чем несколько месяцев, эта программа, разрывайте отношения, иначе потом это будет сделать намного болезненнее. Многие, когда я приехала, говорили, что ты изменилась, но, во-первых, это было связано физически, я набрала очень много килограммов, такой даже был нездоровый вес, уезжала я была 55, при моем росте 165, а приехала я была 70, по-моему, 70 с чем-то, то есть я была очень толстенькая, при том, что я занималась спортом, но действительно качество еды в Америке — это не миф, то есть это я жила в обычной семье, не забывайте, они ели каждый день бургеры, сэндвичи, сосиски, и они не понимали, когда я хотела приготовить борщ или суп, то есть вся вот эта диета, все это накрылось. И да, я изменилась. Я изменилась, у меня вообще в целом была такая депрессия после возвращения. У меня было чувство, что я потеряла свою идентичность. В целом это было так. Я словно я была не там и не тут. И это чувство, оно у меня до сих пор есть. Сейчас, даже проживая в Канаде, я не там, не тут. Вот это, наверное, то чувство, с которым иммигрант сталкивается, ну, почти любой. В целом, у меня были какие-то, когда вернулась, завышенные ожидания от жизни дома. Я на тот момент не понимала, а как эта жизнь так остановилась словно. Она не такая активная, мне уже не нужно никуда бежать, мне не нужно никуда там просить, отвези меня куда-то, потому что нет такой зависимости от машины в Украине, какая была в Америке. Это было страшно. Я обращалась к психологу, было флекс-сообщество даже, и мы как-то могли встречаться с людьми, которые прошли флекс, и мы могли обсуждать Америку, мы могли плакать вместе. Я даже ездила на более большие слеты, меня папа возил из Луганской области в Харьковскую область на машине. Ну, было круто, то есть есть какая-то вот эта вот принадлежность такая к сообществу, и мне кажется, что самое сложное — это вот преодолеть первые полгода и вернуться к прежней жизни. А мне еще нужно было закончить 11 класс в Украине. Поэтому, да, было, в общем, очень трудно. Я много плакала, я поддерживала сперва связь с моими друзьями американскими. Потом это все угасло, вся эта страсть моя и желание поддерживать связь. Но я поняла, что всегда будет вот этот мостик между двумя культурами, между моей культурой и американской культурой. Но у меня теперь моя идентичность, она новая, она гибридная, я бы так сказала. И, наверное, для себя я понимала, что мне нужно научиться использовать этот опыт конструктивно. Здесь я перехожу к двум последним пунктам своего подкаста. Это влияние на карьеру преподавателя, потому что мне кажется, что благодаря этой программе я стала тем, кем я стала, преподавателем английского языка. И важный момент — это какие уроки я усвоила. Такой как бы вывод из подкаста. Ну, давайте сперва поговорим о влиянии этой программы Flex на карьеру преподавателя. Изучение языка в естественной среде именно помогло мне понять язык изнутри. И помогло мне понять, что когда я веду уроки, у меня идет погружение в мои уроки, моя методика преподавания, она строится на вот этом, базируется на американском опыте, что я говорю на английском почти весь урок, да, я погружаю своих клиентов. Компонент культуры и менталитета, я могу рассказать об этом на своих уроках. Даже не только сейчас у меня канадский опыт, уже 4 года в Канаде, 4-й год сейчас идет. И на момент записи этого подкаста, сентябрь 2025 года, вот, я просто понимаю, как это, как научить этому людей, что рассказать, какие коммуникативные ситуации, допустим, которые есть в материалах, которые я использую, или в материалах, которые я создаю. Я могу не только научить языку, но я могу научить культуре. И я могу мотивировать, потому что я знаю, каково это жить на английском языке, и я могу правильно подобрать под каждого человека подход. То есть вот эта программа, она помогла мне стать таким своего рода психологом, да, своего рода коучем. Такие вот, не побоюсь этих слов, потому что это все приходит иногда не просто с корочкой, а именно с каким-то опытом. То есть какие навыки были приобретены? Я думаю, что понимание культуры, различия культурных, вообще метод такой, как immersion, да, погружение, и это я использую на уроках. Я понимаю страхи учеников, потому что я сама это все прошла. И я понимаю, что такое жить за границей. Я сама сейчас живу за границей, да, и я жила за границей, будучи школьницей. И для меня мои уроки английского, которые я даю, это не только про язык, это про опыт, про общение, про нахождение общего языка. То есть даже если это какой-то международный экзамен, для меня это больше, чем урок. Для меня это построение взаимопонимания. И, наверное, моя цель — это помочь человеку приобрести не только языковой навык, но и приобрести навык общения в целом и понимания культурных ситуаций. Теперь подведу итог. Как и обещала, об уроках, жизненных уроках, что мне дала эта программа. Прежде всего, язык. Приехав обратно в Украину, 17-летняя девочка обладала свободным английским. И я смогла его сохранить потом и приумножить, потому что потом я занималась лингвистикой, занималась педагогическим образованием. По образованию я педагог. И получила магистерскую степень именно в педагогическом образовании, в английском языке. Мне кажется, эта программа дала мне сильный толчок в личностном росте, потому что я стала более открытой, я стала очень адаптивной, я стала очень независимой. Приехав в Украину, я начала помогать, обеспечивать родителей, я начала репетиторствовать, я работала с 17 лет, я работала. И профессионально, конечно, безусловно, это основа. Основа. Мне кажется, если бы в моей жизни не было программы Flex, я не стала бы преподавателем английского языка. Я, когда приехала и когда у меня произошел вот этот reverse culture shock, обратный культурный шок, привыкание, я поняла, что в жизни действительно нужно иметь вот эту гибкость, гибкость мышления и уметь принимать различия, как они есть. Мне кажется, для всех, кто хочет поучаствовать в каком-то культурном обмене или думает об эмиграции, мне кажется, что нужно быть стойком, таким вот принятие дискомфорта, принятие того факта, что трудности будут и они неизбежны, но при этом вам нужно иметь открытость к новому опыту, вот быть более открытым, быть более легким. И это тоже это навык, это можно приобрести, это не что-то врожденное. Мне кажется, что важно обращаться за помощью, когда вы в эмиграции или думаете о культурном обмене. Всегда есть профессиональная помощь психологов, этим нужно пользоваться. И, как я люблю говорить, что Flex — это не год жизни за границей, это целая новая жизнь в один год. Потому что я прожила совершенно другую жизнь. Когда я смотрю сейчас на свой опыт, вспоминаю вот эти все трудности, с которыми мне пришлось столкнуться в столь юном возрасте, сколько слез было пролито, я понимаю, что да, все равно это того стоило, это сделало меня такой, какая есть сейчас, это сделало меня шикарным преподавателем английского, потому что это заложило мотивацию и базу на всю жизнь. И если сейчас ваши дети или вы думаете об обмене или об эмиграции, вы должны понимать, что это будет непросто, но это будет того стоить. И надеюсь, сегодня вы узнали меня чуть-чуть ближе. Надеюсь, вам было приятно и интересно послушать мою историю. Если у вас остаются какие-то вопросы или вам интересно, всегда вы можете связаться со мной через соцсети, которые указаны под этим подкастом. Под этим видео, я думаю, что если вы смотрите видеоверсию на YouTube, которая, кстати, тоже есть, если вы не знали, я буду очень рада, пишите, всегда буду рада обратной связи. И до нового эпизода, с вами была Анастасия Стоянова, хорошего вам дня или вечера, времени суток, где бы вы ни находились, и до новых встреч, пока!